Время начинать движение.
Мотор!
Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Понедельник и 8 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа не меньше и не больше, но о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины присоединяются. Хотя, казалось бы, куда уже 372 630 автомобилей. Из них процентов 90 – это автомобили под управлением мужчин. И вот здесь можно было бы напомнить, что пора уже свалить в отпуск вам, товарищи. В хорошем смысле слова. Ребят, что вы здесь все делаете? Вам что, заняться больше в июле нечем? В отпуск, товарищи, в отпуск. Давайте на озера, к комарам, извините, на север, туда, где так, вот это вот руду там добывать. Все так. В любом случае, куда-нибудь, но из Москвы можно уже уехать. Дайте подышать нормально здесь. Дайте поработать нормально здесь, хотя бы без вот этого всего, без ваших вот этих 370, уже 390 тысяч. 14 тысяч такси и 18 500 каршеринга. Где мы... Мне вопрос, где мы столько каршеринга берем? Какие-то официальные данные говорят о том, что у нас 115 116, а сейчас 18 572 автомобиля. Это каршеринга. Тем не менее, в центр можно влететь буквально на скорости 41 км в час. С центром и вы выезжаете на скорости 50 км в час. Вообще, 8 июля это такой день. Вообще июль это такой день, такой месяц, это такое время, когда смешивается все. Люди, кони, блохи, мухи, котлеты, все. И кажется, что, в общем-то, все это странно. Да, про смешение стилей, про смешение всего и про смешение несмешиваемого нужно вам рассказать здесь обязательно, потому что только что мы вернулись оттуда. Сегодня в полночь ровно прилетели, спал 3 часа, но тем не менее бодр и заряжен на активную работу. Почему? Виной всему тот заряд бодрости, энергии и адреналинчика, но такого адреналинчика, не безумного, а скорее увлекательного, такого выходного, семейного, какого-то правильного адреналина, который не с ума сводит, а наоборот, как-то тонизирует. Вот это все мы привезли из Гудвуда вместе с компанией Porsche, мы туда путешествовали. Ну и с вами, конечно, с теми, кто следил за этим. Итак, фестиваль скорости в Гудвуде – это Великобритания. Это частная лавочка в том смысле, что вся территория фестиваля, все окрестные поля, все окрестные леса, все окрестные олени, зайцы, лисы, волки, если они там есть, какие-то даже люди – все это принадлежит одному человеку. И он от широты душевной своей разрешает раз в год в июле толпам людей, этих людей там до 500 000 случается за 2 дня. Прикиньте, за 2 дня у тебя 500 000 гостей в твоем личном имении бывает. Они ходят, вытаптывают траву твою на гольф-полях. Они смотрят на твой дом, смотрят на тебя, потому что в это время стоишь на балконе своего поместья и наблюдаешь за ними, за тем, как они наблюдают за тобой. Хотя на самом деле наблюдают они за происходящим на треке. А там... Ох, а там... Красота! Но сначала позвольте вас немножечко растормошить, разбудить и вручить пилюлю бодрости. Так, судьба стучится в твои двери. Вот так она это делает, да. Да. Говорит МСК-бот, вы можете присоединиться к лучшим людям планеты, которые уже здесь у нас в нашем Telegram-бот-мессенджере. Telegram-бот-мессенджер. Алексей, еще Спира, деревенский парень, Евгений и Котельники Лайв тоже с нами. Здесь еще Юрий Мороз, Георгий Конькова и Олег, и Нефмен, и Адик, и молодой патриот, и Раш тоже здесь же. Просто Алексей и Александр Лист, Дмитрий 48-й, и Киберенок. Кто у нас? Галина, доброе утро. Алексей Лысенко и Макс, приветствую вас категорически. Самаха зашел, и Вальдемар из тайги уже давно здесь, рассказывает про облачный Сургут. Вот мы с вами и поменялись местами. Вальдемар из тайги, у вас 16 днем, а у нас... А у нас я еще не знаю, сколько днем, я сейчас посмотрю. Девятнадцать, все? Умыли мы Сургут температуркой своей. Итак, нынешняя неделя будет вот какой, начиная с сегодняшнего дня. Плюс 19 сегодня, далее 21, 20, 19, 20, 18, 19, 19. Очень комфортно, если вы собираетесь в Москве работать. Не очень комфортно, если вы собираетесь в Москве пляжным видом предаваться праздности. Ночные температуры сегодня 11, потом 12, 12, 12, 14, 12, 13, 13. Но самое интересное не в температуре, точнее не так. Самое интересное, почему температуры не соответствуют среднестатистическим июльским. Обычно в июле должно быть жарко. У нас средняя температура, так вот если присмотреться, 18-19 на этой неделе. Потому что солнечные ванны хватануть для себя и для своего тела и для своей дермы вашей можно только сегодня при температуре плюс 19. Завтра дождь, во вторник дождь, в среду дождь, в четверг тоже, в пятницу он же, в субботу проливной, а в воскресенье просто дождь. Эта неделя предстоящая в Москве будет вот такой. Солнце только сегодня мы с вами видим. Поэтому делайте выводы. Девушки, если нужно что-то, чтобы подрумянилось, это лучше сделать сегодня.
В движении.
7373948, 7373948, телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, как вы. Вы не представляете, какой это кайф оказаться на правильной стороне автомобиля за рулем и на правильной стороне дороги. Честно говоря, вот... Только прочувствовав все на себе, понимаешь, как же вам должно быть непросто, владельцы и водители праворульных автомобилей. Реально должно быть очень сложно, потому что это бесконечная аналитическая работа. Ты как компьютер какой-то, постоянно вычисляешь, ты находишься постоянно в тонусе, ты должен все время контролировать все происходящее вокруг себя. Мне хватило нескольких часов из Лондона в Гудвуд и обратно на автомобиле. И то даже пассажирам. Но ты, когда пассажир, сидишь впереди, ты все равно как бы водитель немножечко. Ты все равно все контролируешь. Ты смотришь по сторонам на каждом перекрестке. Вместе с водителем ты как бы дублер водителя. Делаешь все то же, что и он, только у тебя органов управления нет. А здесь ситуация усугубляется еще тем, что ты сидишь на водительской стороне, с левой стороны в автомобиле. Ты сидишь, только у тебя нет руля, почему ты лишен этой привилегии. И ты сидишь овощем такой. Но, тем не менее, включен полностью в движение. Ты полностью включен в эти чрезвычайные... на узкие полосы, эти чрезвычайно извилистые проселочные дорожки, где трактор все равно несется тебе в лоб. Ты включен в круговое движение, потому что твой мозг говорит: так, сейчас направо, свободно, поехали направо. И вдруг автомобиль едет налево, как бы навстречку по кольцу. Ты внутренне ты делаешь так: что ты делаешь? Вот, но потом понимаешь, это же Англия, нормально, все хорошо. Здесь наоборот так и нужно делать. И вот это все. И как после этого приятно приехать, открыть водительскую дверь и сесть за руль автомобиля, выехать на дорогу и ехать по правой стороне широких полос и магистралей. Прекрасное ощущение. Вот все познается, действительно все познается в сравнении. 7373948, 7373948, вы что, притихли там? У вас движение закончилось? Или что у вас там происходит? Я сейчас скажу, что... Так, нужно же пометить себе количество автомобилей. 392, 431. 392, 431 тысяча. 392 тысячи, 431 автомобиль. Вот так будет, правильно? Мы запомним эту цифру. И будем присматриваться к ней периодически, будем смотреть, что это означает. Есть ощущение, что у меня просто не работает телефон. Ребят, можете контрольный, 7373948. Контрольный звонок просто. Я, хотите, не буду даже вас отвлекать, принимать его не буду. Потому что на днях у нас, я так понял, по рабочим чатикам этим техническим, что у нас какие-то проблемы с эфиром были, точнее, с телефоном. И если сейчас окажется, что мы без телефона, так ведь я же без телефона вообще ни в какую никуда. Как же мы с вами общаться тогда будем, если телефона не будет? Что говорит Яндекс по поводу движения? Секундочку, я открою карту и посмотрю. Волгоградка, не доезжая до пересечения с Люблинским шоссе, улицей Люблинской. Дорожно-транспортное происшествие уже сложнее, чем всегда. Ярославка, как всегда, сложно очень-очень. До Енисейской, вот сюда до Золотого Вавилона. Внешний МКАД стоит перед Осташковским шоссе традиционно. Сильнее обычного Новая Рига стоит. Еще до Красногорского круга вы начинаете стоять в отвязной пробке. Почему? Потому что там у вас несколько зон до бучи асфальта.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот вам контрольный.
Нормально, все прошло. Все хорошо, спасибо большое. Я просто, я понимаю, что это неинтересно говорить про движение, когда вы спокойно едете. Но тем не менее...
Нет, я проехал от Волгоградки, спокойно проехал вот до Академической, все отлично.
Понял. Хорошего дня вам и недели заодно вместе с этим днем.
Спасибо и вам тоже.
Спасибо, спасибо и вам тоже взаим. И вам тоже. Нет, вы проходите. Нет, вы, конечно, проходите. Нет, только после вас. Нет, вы. Нет, после вас. Ну, вы, пожалуйста, ну, ладно, пройду. Ах, черт, мог бы старика и пропустить. Помните это интермедиа? Да, все хорошо, телефон работает, значит, у нас есть обсуждение и будет обсуждение. Спасибо вам большое, что повесили трубку. Новая Рига. Плохо. Из-за чего? И, ну, потому что это Новая Рига, и плюс из-за нескольких работ. 2 балла пробки в столице. Вот именно поэтому, я понимаю, вам и неинтересно рассказывать о движении, которое настолько интенсивное, что невозможно оторваться от руля, чтобы позвонить. И понимаю вас и поддерживаю в этом.
Моторы.
Разве что только надеюсь на то, что вот в дальнейшем вы будете активно включаться во всевозможные наши обсуждения. Хотя, честно говоря, обсуждать-то здесь, ну, не знаю, смогу ли я найти хотя бы одного из нас, кто может сказать о себе: да, я бывал в Гудвуде. Вот одного бы хотя бы. Смогу ли? Ну нет. Ну ладно, ну не в Гудвуде, но на каких-то подобных мероприятиях. Просто интересно, как вы себя поддерживали себя вот в таких вещах, где нет соревновательного элемента. Потому что когда ты едешь туда за деньги, ну, то есть, как бы это не командировка твоя, ознакомительная. Во-первых, потому что у компании Porsche там было несколько премьер. Во-вторых, я хочу ответить нескольким знатокам произношений всевозможных. Это отдельный жанр вообще, наш жанр. Это произношение брендов, там каких-то названий, Mitsubishi или Mitsubishi и так далее. Там Fortuner или Fortuner. Что еще у нас? Есть какие-то еще у нас такие штуки. Toshiba или Toshiba, если хотите. Ну и вот в результате Porsche тоже вызвал в одном из комментариев. Не об этом же был комментарий вообще, но тем не менее вызвал какую-то дискуссию, дескать, что правильно говорить Porsche. Нет, неправильно говорить Porsche. Запомните и зарубите это у себя где-нибудь. Porsche — это фамилия. Его звали Фердинанд, а имя его, а фамилия его иная — Porsche. Здесь нет никакого правила произношения, здесь не работает правило редукции звуков каких-то немецких, еще чего-то. Оно не работает, потому что нет такого словарного слова. Это слово невозможно проверить никакими другими правилами. Это фамилия его, его иная фамилия. Porsche. Запомним? Запомним. И поэтому так называется компания. Сейчас это уже, конечно, отдельное название компании, но это все равно фамилия. Porsche. Porsche. И немецкие друзья наши говорят Porsche. И британские друзья наши говорят Porsche в произношении. И мы давайте условимся с вами говорить Porsche. Вот так это произносится. Ну, просто на секундочку. Все. Значит, мы туда поехали с компанией Porsche. Потому что у компании Porsche, нужно, чтобы впечаталось немножко, сразу несколько премьер было в Гудвуде. И вот это для меня одна из главных тем для размышления. Вот это стремление, даже не стремление, желание и готовность больших автомобильных компаний, производителей делать громкие заявления не в рамках автосалонов каких-то, а в рамках, по сути, частного феста, частного фестиваля, проводимого в частной резиденции. Делать, тем не менее, громкие, большие заявления. И это не только касается Porsche. Это касается и других компаний. К примеру, на треке совершенно спокойно. Пока все мы ждем его официального представления, официального заявления Land Rover Defender нового поколения, новой генерации. Пока мы только читаем какие-то новости о том, что где-то кто-то шпионским образом заснял его в камуфляже, он совершенно спокойно разъезжает по треку Гудвуда. Правда, камуфлированный, да. Но, тем не менее, ты спокойно совершенно видишь его, вот он. Ты можешь подойти к нему, ну, правда, если у тебя есть допуск в зону старта или финиша, посмотреть в салон, посмотреть, как там все это организовано, пощупать его, потрогать. Вот здесь же ты видишь тоже закамуфлированный, но кроссовер от Aston Martin, о котором пока что вообще мы в принципе ничего не слышали. Здесь же ты видишь, и какие-то потрясающие новинки появляются. Здесь же Lexus показывает свой новый кабриолет. Тоже в камуфляже разрисованный, но тем не менее официально его показывает. И такие вещи происходят в Гудвуде постоянно. И опять же Porsche. Первый европейский показ Тайкана. Тайкан. Это первая электричка от компании Porsche, первый электрический серийный автомобиль, который еще официально даже не заявлен, но он уже абсолютно без камуфляжа на 95% гоняет по треку. Просто перед глазами. Я, кстати, сегодня повешу вам эксклюзивные фотографии, вырезанные из видео эксклюзивного, которое удалось снять. Потому что это была такая предпред-предпред-показ Тайкана, потому что все время, пока он стоял в статике, он стоял в специальной коробке, такая большая коробка, как домик, он в домике стоял. В домике были прорезаны маленькие окошки, причем не со стеклом, а с пластиком таким, вот пленкой пластиковой. Ну, как мячи детские пляжные делают прозрачные, вот такая пленка, только более плотная и двойная, и поэтому через эти окошки можно было попытаться что-то рассмотреть, но на самом деле нифига не видно, поэтому ничего не рассмотришь. И дважды в день он покидал эту коробку, и вот здесь, пока он из этой коробки выезжал, вот здесь каждый желающий мог его рассмотреть. Камуфлированными остались только фары и фонари. Вот то, что вы увидите на фотографии, не ужасайтесь сразу же. Потому что вот, ну, в первое время возникает вопрос, но как? Ну как они могли сделать такие фонари? То есть к фарам передним еще как-то так, ну, более-менее похоже на то, что Porsche делает. Но фонари задние, это вообще. И только потом знающие люди из недр компании меня просветили, что говорят, да это наклейки. Это наклейки, просто налепленные наклейки, которые как бы имитируют задние фонари. На самом деле фонари из этого всего, это только там маленькая полосочка светодиодная. И все, все остальное, это гигантская нашлепка, наклейка, которая имитирует задний фонарь. Очень правдоподобно, между прочим, имитирует. Вот так вот сходу этого и не скажешь. И Тайкан проезжает по треку. Раз проехал, два проехал медленно. Снова в коробочку спрятался. Потом снова выезжает и снова проехал. Это, пожалуй, одна из главных премьер вообще, в принципе, нынешнего Гудвуда, Гудвуда 19-го года. А также у Porsche был там же представлен впервые, и это была, насколько я понимаю, вообще, в принципе, мировая премьера трекового 911-го, 911-й РСР. Это тот самый автомобиль, который должен, по мнению специалистов спортивного подразделения Porsche, укладывать на лопатки всех конкурентов в чемпионате на выживание. И, в частности, в Лимане уже этой осенью автомобиль должен показать все свои возможности. Новое поколение РСР, новое поколение чемпионских болидов Porsche для гонок на выживание. Тоже показан в Гудвуде. И все это чрезвычайно, все это чрезвычайно интересно. Это, знаете, не проводя никаких аналогий, но эта аналогия сама собой образуется. Это как если бы где-нибудь у нас на каком... Напомните, как называется у нас вот этот фестиваль кинематографический на Черном море. Ну вот это. Это как если бы у нас где-нибудь на этом фестивале кинематографическом приезжали мировые звезды, и прежде чем они покажут вообще в прокате, прежде чем академики, выписывающие премии «Оскар», прежде чем вообще кто бы то ни было увидел их фильм, показывали его у нас там, в Сочи. Ну, просто приезжают. Да, и даже не в Сочи, а в каком-нибудь таком местечке, ну, в Бологое. Они в Питер ездили. В Бологое, в Комарово. В Комарово приезжали, и в Комарово показывали свои лучшие картины, лучшие режиссеры и лучшие кинокомпании. Там показывали фильмы, которые еще никто нигде никогда не видел. Это было бы оригинально. Но вот именно это происходит в Гудвуде. То есть в графство небольшое приезжают автогиганты со своими новинками, и там их заявляют. Это только одна сторона фестиваля. А вторая сторона – это невероятное количество настоящих бриллиантов классических и спорткаров, и вообще классических автомобилей. Раритетов невероятно высокого уровня. Болидов Формулы-1 всех времен. Спортивных автомобилей, начиная с тех времен, когда спортивные автомобили скорее напоминали какой-то токарный станок на колесах. Есть и такие, которые скорее напоминают авиационный 12-цилиндровый двигатель, а то и 16-цилиндровый, с вырывающимся огнем из труб, и вот это вот все такое со звуком таким, что у тебя дрожат хрусталики в глазах, вот в глазном яблоке хрусталик дрожит, как стекло, вот так вот, от этого звука. Звук — это вообще, конечно, один из самых главных признаков Гудвуда, потому что он не стихает никогда, потому что по этой трассе проезжают бесконечно автомобили. Значит, несколько мифов о Гудвуде, которые мне для самого себя пришлось развеивать. Это никакой не холм, это не Pikes Peak в Штатах, где они на гору въезжают, нет. Условно называется подъем на холм, но как таковой холм виден только если ты на колесе обозрения, которое тоже там внутри фестиваля есть, поднимаешься, и ты видишь, что да, есть какая-то возвышенность. Когда ты едешь по треку, ты не понимаешь, что ты взбираешься на холм, этого не ощущается. Значит, никакого холма нет, трасса не кольцевая никакая, и у нее есть старт, есть финиш. Это старт и финиш в разных местах совсем находятся. Порядок такой: автомобили выстраиваются в линию на старте, причем любые автомобили. Здесь тебе могут быть прототипы из Лимана, потом тут же у тебя могут быть формульные болиды из Формулы-1 разных времен, включая современные, актуальные, 18-го года, может быть, даже 19-го. Какие-то... То здесь же проезжают несколько наскаровских автомобилей из гонок американских, кольцевых, наскар, кузовных. Потом тут же проезжает какой-нибудь концепт абсолютно запредельный, что-нибудь закамуфлированное, совсем новое, еще такое, что никому не показывали. Потом группка мотоциклистов на мотоциклах разных времен и разных эпох абсолютно. И вдруг почему-то замыкает это КамАЗ. КамАЗ. Вы спрашивали, а наши-то что там, есть что-нибудь? Наши там были, из наших там был КамАЗ. Я не знаю, случайно ли это, или специально ли, или как-то, ну, наверное, случайно. Но КамАЗ, выходя из одного поворотика, как-то так вот немножечко дрифтанул, и колесиком так зацепил грунтец, и грунтец такой... Пуф! Сделал как взрыв такой, облако огромное пыли. И эта пыль пошла на трибуну, где сидят самые-самые жирные коты. И мы в том числе. Да, это были VIP-трибуны, там, где сидели представители разных компаний. Все, это такая штучка, где тебе носят вместо воды в Давуклико сразу. Тебе предлагают просто так, сразу. Ну, на, пожалуйста, давай, бери вот это. Вот, и облако пыли такой, пуф! И на все на вот это вот пошло оседать в бокалах с вдовицей, со всем этим. Я думаю, это, конечно, случайно. Ну а как? Ну не могли же мы рядом с Солсбери А Солсбери это там буквально вот за поворотом. Рядом с Солсбери, на нашем КамАЗе, напустить специально на них облако пылевое, пылевое облако, правильно? Не, не могли, мы не такие, не.
Моторы.
7 часов 35 минут. Да, Фомина теперь и новости тоже читает. Чего только не умеет делать Фомина. 481 тысяча автомобилей. 392 было в начале этого часа. Сейчас 481 тысяча. И есть ощущение, что вы не вняли моим советом отдохнуть сегодня. Нет, вы решили сесть за руль и приехать. Ну, хорошо, давайте тогда продолжим про Гудвуд. Я напомню, что все-таки я продолжаю розыски хотя бы одного человека, кто побывал на этом фестивале, чтобы мы, как автоспортивный... автоспортивщик, автоспортивному слушателю, вот, могли обменяться своими впечатлениями. Я прямо сейчас смотрю на карту фестиваля. Потрясающая огромная территория, какие-то невероятные гектары и гектары, там же и поместье самого графа. Его, кстати говоря, зовут, знаете как, Чарльз Гордон Ленокс Ричмонд, герцог Ричмонд 11-й. 11-й. И вот это вот все поместье принадлежит им с 1697 года. 4000, внимание, 4900 гектар. 4900 гектар площадь поместья. Не на всей этой площади проходит фестиваль, не все он выбирает, но тем не менее. Ну, представляете, что есть сама трасса, подъем на холм. Она небольшая, некоторые болиды проходят ее за 50 секунд. Кстати, я так и не понял, мы уехали раньше, чем завершилась программа фестиваля. Я так и не понял, сумел ли IDR, бешеная электричка от Volkswagen, побить рекорд трассы в Гудвуде. Они собирались это сделать. Самый скоростной подъем. Последний результат, который я видел, дождевой результат, был 50 секунд. То есть, понимаете, что болид проезжает трассу за 50 секунд. Что это за трасса? Некоторые картинговые трассы у нас, они примерно такой же длины. То есть, никакого соревновательного и чего-то такого там, ну, нет просто на этой трассе. Сама трасса — это раз, два, три, три поворота. Три поворота, прям поворота. И пару мест, где просто изменяется траектория, это даже не поворот. Зато есть большая еще раллийная трасса. Потом есть мотоциклетные трассы, грязевые площадки для дрифта. Наверное, даже картинг, но я туда вообще не дошел. Ну, просто потому, что очень большая территория. И есть еще люди, хорошие, добрые люди. И вчера, в тот момент, когда у меня был прямой эфир в Инстаграме, кстати, он до сих пор висит там в Инстаграме, можете зайти и посмотреть, автоводитель через УТ, аутоводитель. Как раз из этих самых, из этого самого Porsche Media Center, который находится в ряду вот этих трибун, где сидят жирные британские коты, а другие коты туда вряд ли доедут, потому что у меня ощущение, что там только именно британская аристократия собирается и какие-то богатеи. И среди зрителей тоже в основном именно британцы. Это такое домашнее мероприятие, но тем не менее содержание этого мероприятия интерконтинентальное. А зрители домашние, свои собственные, бритовеликанские эти зрители. Вот, и пока я стримил, что-то рассказывал вам, вы это можете посмотреть. После, как только я выключил, подходит человек, а до этого я уточнил, есть ли возможность вообще в принципе побывать. Это не падоки, это просто зоны, где собираются автомобили, такие большие отстойники для старта. Они выстраиваются все в ряд и стартуют через определенные промежутки времени. Потом финишируют, там собираются в конце на полянке, и с этой полянки уже едут колонны не на скорость, не быстро, а просто проезжают колонны, приветствуют зрителей, зрители приветствуют их. И так вся колонна снова переезжает на старт, потому что трасса не кольцевая, и каждый, кто доехал до финиша, должен потом по этой же трассе обратно вернуться на старт. Вот, и... мне сказали, что нет такой возможности, к сожалению, но не предусмотрена возможность. И чем-то вы глянулись чем-то этому парню из Porsche, потому что он смотрел на вашу реакцию, что там обсуждения, комментарии, вопросы какие-то. Он говорит, а не хотите по трассе проехать? Нет, конечно, я же сюда приехал не по трассе ездить. Говорю, конечно, да, на спидстере вообще. Но поскольку суббота была солнечной невероятно, а в воскресенье дождливым невероятно, мягкую крышу спидстера пришлось поднимать, и мы сидели под крышей. И вот таким образом получилось даже проехать по этой трассе. За рулем был аж целый руководитель всего автоспортивного подразделения компании Porsche. Причем даже эти парни молодцы, семейные. В автомобиле перед нами ехал его сын. Парню, ну так, по ощущениям, лет 16, может быть. Но не за рулем, нет, пассажиром, но тем не менее. Все очень весело, уютно, по-домашнему. И вот так вот с руководителем автоспорта Porsche я проехал по треку. Очень эмоционально, очень классно, очень, очень круто, очень. Особенно вот на старте не очень интересно, потому что стартовая линия — это длинная-длинная прямая, и все автомобили выстроены друг за другом. И чтобы посмотреть первый, ну, ты, во-первых, не можешь выйти из автомобиля, потому что это уже против регламента, ты должен сидеть в тачке, в шлеме, все. Причем проверяют стюарды, вообще молодцы, очень профессиональные. Он увидел, что у меня хлястик висит застежки шлема, и подумал, что шлем не застегнут. Он прям попросил остановиться автомобиль. Мы уже прямо стартовали почти. Открыть окошко, посмотреть, проверить, пристегнут ли мой шлем к голове. Да, все нормально, и потом отпустил. Проезжаешь трассу, не успеваешь понять, что это было, потому что все очень быстро, и она не очень длинная. Но потом на финише, если стартовая линия — это длинная линия, и все выстроены в ряд, и сложно понять, кто эти автомобили, что за автомобили, то на финише все концентрируются на небольшой полянке. Причем концентрируются так, что вот они стоят на круглой полянке, где, и я так понимаю, что это одно из самых популярных мест для зрителей, несмотря на то, что это уже прям задворки фестиваля, это уже финишная линия. Но там, на этой полянке, собираются все, кто проезжал вот сейчас, проезжал в течение там 15-20 минут все автомобили на этой полянке, и там все. Там невероятные болиды. Тут тебе Феррари ла Феррари, здесь тебе Феррари Сена, здесь Ламборгини, какие-то концептуальные модели, названий которых даже непонятно. Все выстроены по брендам. Вот здесь шайка Лотуса. Это шайка банда Porsche. Вот здесь стая Ламборгини. За ними Феррари. И просто осознание того, что тут здесь десятки тысяч лошадиных сил и десятки миллионов долларов стоят просто вот здесь, и все рычат. И каждый считает своим долгом поддать. Откашливаются двигатели, вот это вот все. Просто что-то невероятное, адреналиновое. Ну и, конечно, я не взял, точнее, я на старте отдал свой мобильный телефон, чтобы сняли посадку мою в автомобиль, думая, что после того, как я сяду, я смогу забрать свой телефон снова. И, конечно, как только я сел в автомобиль, мы тут же рванули через толпы зрителей на стартовую линию, потому что таков регламент. И я остался без телефона, и ничего вот этого, ничего вот этого на полянке я не снял. Вот, но, ну, ничего страшного. Зато я это прочувствовал, нет ничего лучше своих собственных впечатлений. А что еще сказать? Ну, в общем, все, пожалуй, мне кажется. Goodwood — это по-настоящему легендарное мероприятие. И понятно, почему оно собирает столько людей, потому что оно жутко эмоциональное. Плюс ты можешь увидеть много новинок, плюс каждая компания, уважающая себя, большая автомобильная компания, там имеет еще и стенды, ну, такие павильоны, капитальные павильоны. Они выстраиваются под фестиваль. Для двух дней выстраиваются огромные павильоны на манер того, что мы видим на автосалонах больших. Но только если автосалоны все проводятся в экспоцентрах, где твой павильон — это не павильон, а просто твой стенд. Тебе нужно красиво его оформить. Здесь павильоны выстраиваются фактически. Двух-трехэтажные. У Ford был какой-то трехэтажный с американской горкой, с персональным креслом. На одного человека ты садишься и по трубе, по такой, как американская горка, по спирали вокруг всего павильона съезжаешь вниз. И таких много. С одной стороны, исторические автомобили, классические ретро-кары. Там же владельцы этих автомобилей. Кстати, Гудвуд, чем хорош еще это место, где ты можешь просто идти в толпе и в общей толпе, которая переходит трассу через мост. Два моста есть специальных, чтобы внутренняя часть и внешняя сообщались между собой, через трассу переходили. И вдруг по мосту идет какой-нибудь чемпион Формулы-1 прошлых лет. Фитипальди. Просто так проходит. Или просто проезжает, и идешь по полянке, и с этой полянки автомобиль, только что он экспонировался здесь, как музейный экспонат стоял, потом в него садится его же владелец, коллекционер, и выезжает по этой же полянке, тебя стюарды просят, свистят свисточки, пропустите, пропустите, он проезжает, и тут же на трек, и по треку, и поехал тут же моментально. В общем, это атмосфера. Это что-то такое, ну, прямо вот классное. И у этой атмосферы есть уже свои традиции. Традиции, мне кажется, что даже люди, не знающие структуру Гудвуда, там, не интересующие, тем не менее, знают о статуях Гудвуда. Это большие конструкции, которые каждый год выстраивают автомобильные компании прямо вот перед домом герцога Ричмонда, нашего Гордона Ленокса, 11-го. Так вот, статуя, а за статуей, обратите внимание, вот этот двухэтажный каменный особняк, огромный, с куполами зелеными такими, и колоннадой, балконами, с колоннами. Вот это дом герцога, он там живет со своей семьей, и в момент проведения фестиваля он тоже там, и они там проживают, все там происходит. И вот прямо перед этим домом статуи. В прошлом году как раз там стояла статуя звезда Порше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семи, конечно, восьми, конечно. Семи, восьми. Ну, в общем, звезда Порше. Потому что компания отмечала 70-летний юбилей с момента образования. И тогда же, в прошлом году, компания выступала партнером фестиваля, генеральным партнером. В этом году генеральный партнер, а значит, генеральный спонсор, тот, кто деньжата платит, выступает компания Aston Martin. Почему? Потому что в этом году Aston Martin отмечает 70-летний юбилей. Может, и не только поэтому, но в этом году там стоит статуя, гигантская статуя, такая загогулина, под разными углами напоминающая разные буквы греческие, на конце которой этой загогулины висит гоночный Aston. Вот. И что еще? Да и все. Я думаю, время от времени мы можем возвращаться к Гудвуду. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете эти вопросы задавать. Я уже сказал, что наши там тоже были. Да, там был КАМАЗ. Но он был только в субботу, почему-то в воскресенье проездов КАМАЗа не было. И вообще на территории я его больше не видел. Может быть, вот эта выходка с пылевым облаком, которое КАМАЗ напустил задним колесом левым на аристократию британскую, стала причиной того, что КАМАЗ больше не появлялся там. Ну, в общем-то, и без него там было хорошо. Так, в среду пойду писать заявление о пропаже девушки на Цивике. Ау, девушка, отзовись. Это Спир. Извините, ребят, я отвлекся, но эмоций привезено много, еще больше привезено материала. Этот материал будет реализован в программе для Автоплюса, для телеканала «Своими глазами». Это будет такой большой обзор фестиваля в Гудвуде. Также большой обзор, но уже от себя лично я попробую запилить и для Ютуба, потому что в субботу, когда шел дождь, уже доснимать для телека ничего не получалось. Я тупо бегал с телефончиком и снимал все, что можно было увидеть там. Все, что, ну, в основном. Вот. И как раз в тот момент, черт возьми, когда он мне больше всего нужен был, я его оставил. Этот телефон и не снял, на мой взгляд, самый яркий момент Гудвуда, проезд и все остальное. Но ничего, значит, как говорит наша народная мудрость, повезет в любви.
Краш-тест.
Краш-тест, ругаем, хвалим и все такое. Теперь я готов слушать вас. Включайтесь, ребят, все, сказки, утренние сказки закончены. Этот монолог, этот рассказ о Гудвуде завершен. Теперь мы начинаем ругать, хвалить автомобили. Проще говоря, мы возвращаемся в нашу повседневную жизнь, к нашей повседневности. И в этой повседневности у вас, конечно, есть что сказать про автомобиль, есть что сказать об окружающих людях. Но то, что вы хотите сказать об окружающих, приберегите на следующий час. Там у меня заготовлена, достала рубрика. Вот там вы сможете все это рассказывать. А пока что заходите сюда с критикой автомобилей и с желанием, и с парами или тройками моделей для краш-теста, с желанием выяснить потребительскую привлекательность каждого из альтернативных вариантов, которые вы рассматриваете для себя в качестве приобретения, для себя личного автомобиля. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира по 495 коду, говорит МСК-бот, это наш телеграм-бот. Мессенджер говорит МСК-бот. Латиницей, в одно слово, как слышится, так и пишется. И, наконец, 925-88-88-94-8, это СМС. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе.
Скажите, пожалуйста, помощь нужна. А вот собираюсь поехать в Крым на автомобиле.
Да.
Я знаю, что вы ездили туда уже.
Нет, после 14-го не был.
Ну хотя бы до 14. Расскажите, пожалуйста, как по деньгам, по транспондеру, не по транспондеру ездили, как Кущевский пост.
Ой, как, слушайте, нет, мы, я к чему? Я говорю до 14, потому что мы еще через территорию Украины ехали. Вот, поэтому мы ехали напрямую через прям вот пост, и потом через Киев, Чернигов, Киев, и дальше, и так уезжали в Крым. Поэтому, как сейчас, нужно спросить. Я вам могу рассказать, как по транспондеру по М4 доехать до Краснодарского края.
Как... Ну, меня интересует по деньгам, сколько это будет. Есть смысл транспондера?
Я вам так скажу, господин гном. Мы сейчас «Хоббита» пересматриваем. Я вам так скажу. Я положил 2000 рублей на транспондер, когда ехал на Кавказ. Я сгонял на Кавказ по М4, все время по платке. Вот везде, где можно было ехать, по платке. Потом с Кавказа обратно. И продолжал ерзать еще какое-то время здесь, по там в Одинцово, по платке, еще куда-нибудь. И деньги так и не закончились. Вот.
Обалдеть. Ну, это значит, дешевле получается по транспондеру в разы.
Думаю, да. Ну не в разы, но... Ну, может, не в разы, но как-то там скидка то ли 70, то ли 80, то ли 50%. Ну, значит, давайте узнаем лучше у тех, кто точно знает. Потому что я с приложением...
Да, конечно.
Спасибо вам. Я с приложением вот этим автодоровским так и не смог подружиться. Оно постоянно хочет какой-то от меня авторизации. Оно постоянно хочет, чтобы я вводил какие-то эти данные свои, еще что-то. Я ему говорю, я уже все сделал. И уже все уже неоднократно сделано. Вот сейчас захожу, он опять пишет, введите ваш имейл, введите пароль. При том, что галочка пароль, запомнить пароль, стоит. И я уже входил в это приложение. Но все равно я должен ввести пароль. Я не помню, что за пароль, зачем мне это все? Поэтому я не знаю, сколько там осталось денег, но 2000 хватило сгонять туда-обратно и еще ерзать здесь, и они все еще никак не закончились. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Да,
доброе утро, Роман.
Доброе.
По поводу транспондера.
Да.
Я 4-5 раз за год езжу на Кубань, вот. То есть выгода там такая, скидка идет от 20% на различных участках, то есть, mm-hmm. то есть то, где есть больше, а минимум 20%. Плюс еще очень выгодно, если у вас деньги остались, вы говорите, вы, наверное, ехали ночью.
Ехал ночью, да,
ночью
вот прям
дешевле.
Ночью пилил.
Потому что если ехать сейчас днем, ну, как по транспондеру, я не знаю, я как бы там реально вот прям сумму рубль-рубль никогда не uh-huh. подсчитывал.
Uh-huh.
Но сказали, что в этом году подорожало сильно якобы. Ну, не знаю, насколько сильно. Ну, примерно идет речь о 40% от прошлого года, если ехать без транспондера.
Uh-huh.
И вот стоимость без транспондера от Краснодара до Москвы составляет порядка 1400 с небольшим рублей, если ехать днем. Соответственно, ночью меньше, соответственно, если uh-huh. транспондер, это еще меньше. То есть, если ехать ночью, по транспондеру уходит рублей 700-800.
Я понял, районе. Понял. Хорошо, видите, как-то ночью сразу несколько выгод получаешь при ночном движении. Во-первых, трафик значительно ниже, ну, меньше автомобилей просто тупо. Во-вторых, Это выгоднее с точки зрения транспондера. Положил 2500 на транспондер М4 до Краснодара и обратно. Это с небольшим запасом. Госуслуги, приложение тоже не очень хорошее, пишет Адик. Хорошо, спасибо. Скидка 20% по транспондеру. Пополнение и детализацию можно проводить через СМС. М4 первый пост 160 рублей без транспондера, 128 рублей с транспондером. Вот, пожалуйста, вам какая выгода. Скидка 20%, Рова пишет. Хорошо. Так, что еще? А вот когда договорился с женой купить кроссовер, а сам купил купе, это можно считать альтернативой? Юра, это можно считать безумной отвагой или отважным безумием. Ну, как-то так можно считать. То есть, если вы о чем-то договорились с женой, а потом сделали наоборот, да это выльется вам множеством мелких пакостей, недоразумений и всего остального. Но я бы не рисковал так. Нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы вот так поступать. Ну, просто договориться с женой об одном, а потом другое. Да, слушаю, доброе утро, здравствуйте. Доброе. Говорите, я слушаю вас. Да что, извините, перезвоните, не получилось. 7373948. Я не вижу пока интересных пар для краш-теста. Вот как только появится, так же тут же и пойдем. Outlander или X-Trail, Legus. Legus — это неинтересные пары. Ну почему? Ну зачем? За что вы выбираете эти два автомобиля? Эти два далеко не новые автомобили. Что X-Trail, что Outlander, Legus. Сколько денег у вас, скажите? Скажите, сколько денег, и я скажу вам, что за 1 800 000 нужно идти и покупать Havail F7. Вот что нужно делать. Нужно быть оригинальным, нужно быть раньше всех. Потом все их купят когда-нибудь. Но вы будете первым, и вы будете таким модным перцем, и все такое. И больше того, я сейчас только отчасти шучу и иронизирую. Только отчасти. Потому что сам-то, конечно, не купил бы, но вовсе не из-за того, что как автомобиль это все еще... плохое устройство. Нет, вот как раз как автомобиль, это уже хорошее устройство. Другое дело, что покупка автомобиля — это не только покупка автомобиля. Это покупка сервиса, это покупка перспектив, это покупка уверенности в сервисе, опять же, в логистике, во всем. Вот что такое покупка автомобиля. И вот сейчас, покупая китайцев, ну, как не всех, я за всех не скажу, я знаю только тех, кого я знаю. Пока что это Havail F7, и с 15 числа, сегодня 8-е, с 15-го будет еще и Atlas, тот самый давно анонсированный тест-драйв. Мы, в конце концов, с ребятами из Geely договорились. И Atlas будет, ну так, основательно, на две недели, даже, по-моему, с лишним. Для того, чтобы абсолютно все понять об автомобиле. Все то, что можно понять за две недели. Вот, это будет второй. Поэтому я за всех китайцев не скажу, но Havail совершенно точно, это уже автомобиль. Автомобиль. Но, покупая автомобиль, ты покупаешь только устройство. А как я сказал чуть ранее, на мой взгляд, покупая автомобиль, ты покупаешь много больше, чем просто техническое устройство. Ты покупаешь еще и человеческие ресурсы, там, уважение, перспективы, ликвидность на вторичке, все вот это. А это пока не очень понятно с китайцами. Kia Soul или Mini Countryman четырехдверный. Но здесь вопросов лично у меня не возникает, кроме одного. Сколько денег? Если бюджет ограничен, Kia Soul. Если бюджет безграничен, то, конечно, Mini Countryman. Но вообще-то, на мой взгляд, вы по цене одного Countryman с сопоставимой комплектацией, ну, если вот Countryman будет в сопоставимой комплектации той же, что и Soul, то Countryman будет стоить в два раза дороже. Минимум, мне так кажется. И это вы должны учитывать, уважаемый или уважаемая S, в нашем телеграм-мессенджере. Это сообщение я смотрю. Если как бы бюджет не стеснен, ну, понятное дело, что Countryman будет интереснее по многим параметрам. В том числе и по таким неосязаемым параметрам, как легендарность, как дух, вот такой настоящий, если уже не окончательно британский дух, но тем не менее, очень классный эмоциональный автомобиль. Так, встал в ряды двухколесников вопрос. Приветствовать таких же обязательно? Спира, какой вы хороший. Это вот про эти приветственные взмахи рукой. Ну, я не знаю, а что сердце подсказывает? То есть, если вы такой свой среди чужих и чужой среди своих, если вы все еще автомобилист в душе, но просто автомобилист почему-то на двух колесах, то, наверное, не нужно себя заставлять. Пусть думают, что вы такой сугубый чувак такой. Я даже своим руке не подаю. Вот такой вы чувак. Вот пусть про вас такое думает и уважают вас за это. Но вообще, если культура, если вы стали частью культуры, то принимайте культурный код. Нельзя стать частью культуры и не принять код культурный этой самой культуры. Тогда вы становитесь сепаратистом. Вы становитесь как бы внутри системы, но против системы. Зачем это делать? Нет. Мне кажется, вы должны принять эту культуру. Если в этой культуре сидеть на картах и сплевывать через зубы, вот так где, надо так делать. И тут такое дело. Ты либо вот это вот и на картах, либо просто не входи в эту культуру, и все, ну, не принимай ее, и тогда не будет никакого дуализма вот этого в сознании.
Моторы.
Упомина не понимает, о чем речь, причем тут сидеть на картах и сплевывать через зубы. Извини, а ты уже, да, ты не понимаешь этого. Тут просто...
О чем программа-то твоя?
Спира, да, говорит, я стал двухколесным и не очень понимаю, надо мне в ответ приветствовать тоже проезжающих, руку поднимать. Ну, представляешь, ты же никогда не делаешь, когда ты за рулем этого.
Нет.
А тут надо делать. Он спрашивает, а надо? Я говорю, что, ну, если ты становишься частью какой-то культуры, принимай культурный код этой культуры, правильно? А это часть культуры, приветствовать автомобилистов. Иначе...
Мотоциклистов.
И автомобилистов тоже, да.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 8 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа всего лишь о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины присоединяются, делают это со всей очевидностью, не скрывая, и вот все такое. Да, но не мужчины тоже могут принять в этом участие. В начале прошлого часа 392 431 автомобиль на московских улицах. Сейчас этих 1580. И еще 27 автомобилей. Скорость движения в центр упала с 40 до 29 километров в час. 2 ТТП с пострадавшими. 21 800 такси, 18 800 каршеринга. И отличные перспективы вот этих вот пилюлей, которых витаминчик, которые вы получаете без рецепта врача и по назначению моему личному. Держите. Пользуйтесь этим как хотите, но можно пользоваться как неким тестовым, тестовым заданием для вашей акустики. И посмотрите, справится или нет, и когда начнет уже сдаваться. И кто раньше будет сдаваться? Вы? Чувство вашего внутреннего самосохранения или же все-таки акустика? На М4 в районе Домодедово опять перевернулась фура и опять все стоит. Достали каждую неделю одно и то же. Это от Кирилла. Если есть какие-то еще подробности произошедшего, забрасывайте в телегу к нам. Можно даже и с картинками, если успеете снять. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. 7373948, телефон прямого эфира, 495-й код. И, наконец, СМС
assim chorro frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define.
Я спокойно, телефон у меня с собой, все нормально. Я телефон же не постороннему человеку давал, там, в Гудвуде. Человек был из нашей группы, просто он должен был снять посадку за руль, а потом я должен был его забрать. А оказалось, что забрал я его уже потом, только когда вернулся снова после всего заезда. Так что все хорошо, телефон при мне, имущество в целости и в полнейшей сохранности. А вот я внимательно слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Хотел бы пожаловаться на наших дорожников о беспредельно висящей камере.
Где? МКАД. Где конкретно?
В общем, район внешний МКАД, район между Ярославкой и Осташкой.
В чем, беспредельность? Чем беспредельность?
Около Постагаин рисовали, из обочины, в общем, сделали дополнительную первую полосу.
Да.
И грузовики, идущие по второй полосе, внезапно оказываются в третьей, у Пастагаи. И тут же висит камера и щелкает всех за третью полосу грузовики.
А, грузовики именно.
Да, и прилетает 3000 рублей, несмотря ни на что, и как бы люди даже не подозревают о том, что они попадают в третью полосу.
Все, понял.
Расстояние там меньше километра.
Угу. Понял, хорошо, спасибо. Сообщение принято.
Да.
Но, знаете, справедливости ради, можно я добавлю дегтя немного? Потому что мед сейчас мы с вами немножко подсластили. Ну, в смысле, помогли, а немножко дегтя теперь. Но, честно говоря, вот немножко достают грузовики во всех полосах, кроме первых двух. Ну, правда. Ну, немножечко. Особенно отвязность поведения и вот это все. Ну, то есть, когда ты... когда ты вне закона находишься где-то, то ты хотя бы должен вести себя, ну спокойнее чуть-чуть, да? Надо условно... ну, приведите сами себе пример какой-нибудь. Когда ты появляешься в месте, где ты вроде бы чуть-чуть вне закона, и стратегий несколько может быть здесь. Быть тише воды, ниже травы. Спокойненько, тихонечко, неприметно, чтобы тебя не замечали. Еще одна стратегия говорит, наоборот, веди себя отвязно так, чтобы все думали, что ты имеешь право на это так себя вести, и таким образом ты как бы тоже себя камуфлируешь. Оно, может, и работает, это такая стратегия, но только не в данном случае, когда ты за рулем фуры или грузовика. Как бы отвязно ты себя не вел, мы все равно знаем, что тебя здесь быть не должно, и ты точно здесь не свой. Но просто когда ты себя ведешь отвязно, ты еще становишься фактором угрозы и риска ко всему прочему. Поэтому порядок наводить в расположении по рядам нужно. Да, железно нужно. Тем более на таких опасных магистралях, как Московская кольцевая. Вы знаете, это самая аварийная магистраль, и это трасса, которая забирает больше всего жизней в Москве в течение года. Больше всего аварий и смертельных ДТП там, на Московской кольцевой. При том, что навстречку там никто не выезжает никогда. Обратите внимание, мы всегда привыкли, что высокая смертность там, где есть выезд навстречку. Там выезда навстречку нет, и при этом там самая высокая смертность. Почему? Именно потому, что ёрзание по рядам, и зачастую ёрзание, связанное еще и с фурами. Доброе утро. Я слушаю вас.
Алло, доброе утро. Ну, да, фуры достали, конечно, но больше достали ДПСники, которые так и не могут нормально организовать движение по МКАДу. Вот насчет знака развернутого 40 километров, я кому только не звонил. Бесполезно, висит и висит себе. А эта самая машина, как ее там, зелененькая, это с радаром, забыл уже службу. Все сечет и сечет.
ЦОДД, это ЦОДДшники, Центр организации дорожного движения.
Так что хоть кол на голове чертежи,
да.
Ничего не происходит в лучшую сторону.
Ну, может, и происходит, но не так быстро, как нам хотелось бы. Потому что, ну, происходит точно, железно. Трансформация какая-то есть, что там, метаморфозы какие-то случаются. Но медленно, настолько медленно, что... Ой, этого даже не видишь. А в пятницу вечером они один-два ряда закрывают полностью, только фурами. Так вообще не перестроишься и не вклинишься, пишет Спира. Да, нам нужно находить как-то общий язык между нами, между всеми. Правильно. Подтверждаю про полосу, это от Алешки. Она там есть, на том участке 6 полос. Сориентироваться фуром очень проблематично. И тут осталось выяснить, это глупость или предательство. Это намеренная акция такая специальная, чтобы вот таким образом научить водителей грузовых автомобилей какой-то культурке и привить им правила, А ведь это правило про соблюдение рядности, если у тебя грузовой автомобиль. Или это просто случайная нелепость вот такая. Еще достали аварии на Кутузовском проспекте. Что там постоянно происходит? Там постоянно происходит активная жизнь. А когда мы два потока активной жизни не разделяем жестким отбойником, то эти активные, две активные жизни, одни активно живут в центр, другие активно живут из центра. Они время от времени пересекаются, а когда они пересекаются на скорости под 100 км в час, это приводит к смертельным результатам. Да, нужно делать отбойники, но как? Ведь это же федеральная трасса, и там у нас специальная полоса для правительственных автомобилей и всевозможных автомобилей, перевозящих членов всевозможных органов. Вот. И что делать им, если там появится жесткий отбойник? Не очень понятно. Так вот, пока они не решат, как же им быть, мы будем продолжать гибнуть там в авариях бесконечных, постоянных. Ну вот да. Ну вот да. У фур рефлекс должен быть не больше одной полосы справа. Примерно как у всех на помеху справа, так что этой подставой рефлекс у них вырабатывается. Сергей Логинов говорит со знанием дела. Дорожники сказали, не смогли убедить власти Москвы, что на Кутузе нужен отбойник. Так ведь не власти Москвы нужно в этом убеждать. Нет, забирай выше. Нужно выходить на федеральный уровень. И там этот вопрос решать. Я думаю, что мы с удовольствием бы пожертвовали одной полосой. Но вот забери у нас по полполосы еще с каждой стороны. Сократи количество полос. Но для того, чтобы это выделить им там внутри, чтобы была разделительная не на один автомобиль, а чтобы разделительная была на два автомобиля. На два. Пусть они там в притирочку едут у себя внутри жесткого отбойника. Отбойник сделать чрезвычайно высоким, чтобы бьющиеся там внутри автомобиля, внутри, вот эти, там они, когда они будут биться, чтобы элементы кузовные, колеса там с элементами подвески, все вылетающие оттуда, не вылетали на нашу проезжую часть. Гражданскую, где мы спокойно будем ехать, каждый в своей полосе, не будем ерзать. А наши элементы кузовные не залетали туда к ним, не мешали. Таким образом, мы что выясняем? Мы выясняем, что идеальная ситуация была бы выделенной полосой на Кутузе, центральной. Это когда она закрыта неким куполом таким, сводчатым, хорошо бы крепким металлическим. Ну, то есть там получается как бы тоннель. Надземный, но тоннель, закрытый герметично. И там внутри этой трубы пусть несутся правительственные автомобили всевозможных организаций, каких-то партий, комитетов и всего остального. Там они внутри говорят. А мы здесь по своей Кутузе спокойны, и даже если кто-то кого-то зацепил, вылета навстречу точно совершенно не будет. Не будет. Идем дальше. Ведь мы же можем продлить свой мысленный взор дальше. А зачем строить надземное и забирать у нас еще по полосе? Зачем? Ведь лучше построить подземное и напротив дать нам еще по полполосы. Тогда мы могли бы обойтись одним жестким отбойником, одним. Центральную полосу, выделенную, вообще убираем. Там идет один жесткий отбойник, как это должно быть. А все эти парни фигачат под землей, и мы даже не видим их. Они не раздражают нас мигалками. Нам не приходится с ними время от времени биться. Они не видят нас, наши рожи недовольные, вот это все. И выныривают они где-то уже внутри третьего кольца. Из-под земли выныривают. И дальше уже едут по своим делам, с мигалками и со всей фигней. И нас вообще пусть не парит, что там у них под землей происходит, правильно? Это идея моей много лет. Нужен правительственный тоннель, выделенный для движения автомобилей всевозможных госорганов и прочего, и прочего, и прочего. Пусть там ерзают, а мы у себя на поверхности будем жить своей спокойной, меланхоличной жизнью.
Моторы.
Вот правильно Андрей 295-й пишет. Так ведь сейчас дублер Кутузы строят. Строят дублер Кутузы. То есть получается за право не быть убитым нужно будет заплатить 240 или 250 рублей в один конец. Правильно? То есть за право проехать по дороге, по такой, где ты не рискуешь каждую секунду, что тебе в лоб вылетит тяжеленный Мерседес какой-нибудь. Вот за это право нужно будет заплатить деньги и уехать с хорошей обжитой трассы уже. С Кутузы. Нужно будет переезжать на какую-нибудь новую вот туда, и там по платке фигачить. А если я не из области еду? А если я выезжаю с Минской улицы? Ну, я пока доберусь до этого дублера, так мне уже и съезжать нужно, он же только до Москва-Сити будет идти. Да, и все, вот я им уже не воспользуюсь. А от Минской улицы до Триумфальной арки как раз, на мой взгляд, и есть самый аварийный участок. Потому что большинство тех ДТП, лобовых, серьезных столкновений, которые я видел, происходит почему-то именно на вот этом отрезке. От Триумфальной арки и до Минской улицы, до конца Поклонной горы. Вот, ну, вот здесь. Конечно, да, тоннель, гиперлуп какой-нибудь, труба или что-нибудь. Да, совершенно справедливо. Спира здесь пишет, вот показывает картинку из Футурамы, где в трубах все перемещаются. Вот какая-нибудь труба такая должна быть, правительственная труба с мигалками. Только мигалки направлены внутрь должны быть туда, внутрь трубы. Нам-то зачем их видеть? Доброе утро. Да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, я бы лучше их на вертолеты пересадил бы, и мы сэкономили наши бюджетные деньги.
Да ладно, это очень дорого. Как же, какая экономия?
А, не, ну представьте туннель по Кутузе, его 5 лет будут копать, рыть.
А представьте, они начнут не понимать, кто пользуется приоритетом. Он такой: я член правительственного комитета по безопасности. А он такой: а я член правительственного комитета по здоровью. Нет,
ты понимаете, у нас как раз наконец-то сменится правительство.
Так они на нас же падать будут, гравитация же. Спасибо, нет. Гравитация же, она работает вот так вот, она работает, как бы все притягивается к центру планеты, а не от него, к центру. И поэтому каждое выяснение отношений обернется тем, что они будут рушиться на нас. Я, ну, честно говоря, страшноватая перспектива немножечко, если вдруг они начнут ерзать над нами. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да.
Вообще идея с вертолетами, она, в общем, прикольная. Но на самом деле есть же новая Москва, о которой говорили, что туда все перенесутся, правительство и прочих людей таких важных.
Да.
И там они занимаются своими делами. Что они здесь делают?
Вы знаете, кстати говоря, вот сейчас в Гудвуде на площадке для дрифта, там, где дрифтовали тачки, был такой небольшой аттракцион. Внизу дрифтует пикап, а над ним летает чувак с реактивным ранцем. Но не ранец, там сопла не на ранце расположены, а очень классно на руках у пилота два реактивных сопла. И он руками, как железный человек, и классно летает так. Может, вот такое им нужно всем?
Нет, на самом деле я за то, чтобы вообще отменить всякие мигалки и прочее. Пускай сами стоят в пробках рядом. Че они? Куда они опаздывают? Они что, милиция, скорая помощь?
Это... Извините, не-не-не. О, это я должен нас выключить. Это вы на святое покусились, на основу государства. Нет. Вы что, предлагаете всем выдать желтые штаны? Вы не помните, что общество без цветовой дифференциации штанов обречено на что оно? О, сейчас, секундочку, я хочу прибегнуть к помощи первоисточника. Нет, общество без сейчас... Я хочу, вот. Общество, как это было сказано? Общество без цветовой дифференциации штанов. Вы что?
Почему? Ну вот у вас на земле. Как вы определяете, кто перед кем сколько должен присесть?
Ну, это на глаз.
О.
Дикари! Послушай, я тебя полюбил, я тебя научу. Если у меня немножко КЦ есть... Я имею право носить желтые штаны.
Вот.
И передо мной подсак должен не один, а два раза.
Я перевожу, если немножко КЦ есть, то у меня...
Если у меня много КЦ есть,
то у меня просто красивый номер.
Я имею право носить малиновые штаны.
Во.
И передо мной и подсак должен два раза приседать.
И Четланин.
Ку делать
должен, вот.
И целоп. Меня не имеет права бить по ночам.
Вот, я сейчас переведу. То есть, если немножко КЦ есть, то я имею право носить красивый номер. Просто красивый номер автомобильный у меня может быть. Если у меня много КЦ есть, у меня и красивый номер будет, и мигалка.
Никогда.
Вот.
Мне такое предложение, родной. Ты нам спичку сейчас отдашь? А мы тебе потом желтые штаны привезем. Идет?
Спасибо, у меня есть уже. Может, скрипачу надо? Скрипач, тут инопланетяне штанами форцуют. Желтые, нужны тебе?
Ой, нет, я не понял. А где же, где про вот
нет,
это?
Нет, Геннадий Валерьевич.
Вот, сейчас.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели.
Извините.
Вот, а когда нет цели, общество обречено на провал. Общество, у которого нет цветовой дифференциации штанов, обречено на провал. Понимаете, в чем дело? А вы предлагаете лишить наше общество цветовой дифференциации штанов. Вы что, с ума сошли? Вы что, анархии здесь хотите? Вы чего здесь хотите? Вы хотите, чтобы земля налетела на небесную ось, в конце концов? Нет, этого мы вам не позволим. Мы совершенно точно должны понимать, кто и сколько раз на кого может плевать. А как это понимать, если у тебя мигалки нет? Ну как это понимать? Невозможно. Ну вы что? Ну, с дуба рухнули, что ли? Это какое-то предложение, прям, честно говоря, попахивает изменой. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе.
Я думаю, надо поступить так, как они поступают с нами. Нет денег
кто?
Увеличить. Ну кто? Высшие.
Кто? Они...
кто это все захотел?
А вы думаете...
Вот нет у нас денег, да? Они да. продлили... пенсионный возраст.
Да.
Вот. Нету денег на ЖКХ. Увеличили плату за ЖКХ.
А у меня
нет бензина.
Да.
Увеличили плату за бензин.
У меня есть другие примеры. Нет. Образовались тонкие места в постройке ЦКАД. Выделили еще сколько-то десятков миллиардов.
Конечно.
Вот. Есть обратно.
Конечно. Вот и еще.
Да, а вот вы-то говорите, они. У меня тут вопрос. А они это... Кто они? Они что, спущены к нам с Марса, что ли? Они что, с Марса, что ли, спустились? Нет, это мы. Это мы. И если бы у вас была возможность, я вас уверяю, честное, можете мне честное голосование? Честное, только пожалуйста. Но вот честное... прям вот откровенное. Потому что у меня здесь нет. Я не смогу даже проверить ни ваш номер, ничего. Вот просто проголосуйте так, как вы чувствуете внутри. Вы можете обмануть окружающих людей, но вы же не можете обмануть себя. Ведь ответ на вопрос, который сейчас прозвучит, у вас внутри все равно резонирует. Он есть, этот ответ. Вы уверены? Вы уверены? Абсолютно точно и железно уверены. И можете это смело заявить не нам, не мне, а сами себе. Что если бы у вас была такая возможность, вы бы отказались от мигалки. Вы бы отказались от возможности избавиться от стояний в пробках, от всего такого. Вы уверены в этом? Да, вы бы отказались, да. Я бы отказался от нее, смог бы отказаться от мигалки. Да, 134-21-35. Если бы она была положена мне чем угодно, положением, финансами, статусом, еще чем-то, я бы отказался, да, 134-21-35. Я бы не отказался, нет, 134-21-36. Чего ради? Я занятой человек. Я много положил на то, чтобы штаны у меня были малиновыми. Много сил, денег, ресурсов, может быть, даже кого-то убил однажды. Но вот, из чего вдруг мне отказываться от этого? 134-21-36. Нет, я бы не отказался. 134-21-36. Если вы не можете пока сказать, но не можете, хотя такого не может быть. 134-21-37, если у вас есть какие-то другие там варианты. Есть случаи, когда нельзя отказываться. Вы чрезвычайная служба. Вот вы чрезвычайная служба. Другое дело, я вижу колоссальное количество чрезвычайных служебных автомобилей того же Министерства чрезвычайных ситуаций, МЧС, которые постоянно куда-то тревожно спешат, Они постоянно куда-то едут, спешат, тревожно куда-то, МЧС, с мигалками. Такое чувство, что у нас постоянно чрезвычайные ситуации какие-то происходят в городе. Он тревожно спешит, 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 потом останавливается у ресторана какого-нибудь. Ну, может, там что-то тревожное произошло, я не знаю. Утечка харчо или взрыв хачапури какого-нибудь. Ну, что-то такое. Там происходят какие-то такие вещи тревожные чрезвычайно. Вот, и они туда всегда едут. Вы бы, если бы у вас была такая возможность заполучить мигалку, законно, ну условно, я не знаю, как там она получается, ни разу не получал мигалку, вы бы смогли отказаться, вы бы отказались от нее, сказали, нет, я с народом, что это мне на себя навлекать и все остальное, нет, не нужна мигалка, я отказываюсь от нее. 134-21-35. Нет бы, вы бы не отказались бы. 134-21-36. Нашли бы основания, по которым она вам... Вот именно вам-то и положена. Вообще, на самом деле, только троим в государстве. Вам, президенту и премьеру. Все остальные, это, конечно, зря им выдали мигалки. Только у вас, у премьера и у президента. 134-21-36. Затрудняйтесь, ответьте 134-21-37. Спасибо вам большое за честное голосование 53% и 46% за нечестное голосование. Потому что я никогда в жизни не поверю, что половина из вас бы отказалась бы от всего, от избавления вот этого самого большого геморроя в вашей жизни, в столице, от пробок. Но не поверю я, что вы отказались бы не просто от пробок, но и от возможности плевать на Четлан, которые ползают перед вами, подсаки и Четлане, а вы плюете на них. Отказались бы от этой возможности. Да ладно. 46% сказали, смог бы. 53% ответили, что не смог бы отказаться. И только 1% воздержался.
Моторы.
8.35, и если никто не против, ну так мы продолжаем в таком случае. А у нас на дорогах что происходит? 655 767 автомобилей при пропускной способности. Да как? Она, вы же уже доказали, что она резиновая, поэтому пропускная способность нормальная, справимся. 655 767 автомобилей. В начале программы их было 392 тысячи. Если вам ближе исчисление цифровое, пробочное описание. Так вот, сейчас 4 балла пробки в столице. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Ром, доброе утро, деревенский парень.
Деревенский парень, доброе утро. Приветствую. Здравствуйте.
Ром, я тут у себя по колхозу катаюсь. У меня как бы с пробками нормально. И еще, вот знаете, Ром, хороший есть пример вот от мигалок-то от этих отказаться. Никулин, помните, Ром говорил... Да я пол-литра, да я тебе.
Вдребезги, да я, пол-литра, да, вдребезги, да. Да я тебе.
Да.
Ну да, ну помню.
Ну вот этот пример, Ром, ну и плюс еще здесь все до нас украдено. Вот.
Извините, что затронул эту тему, забольное. Ну нет, конечно, нет, нет. Тут кто-то правильно написал, а смогу ли я отказаться, там, я бы отказался, если бы и все вокруг тоже отказались. Ну вы понимаете, в чем дело? Но ведь это же невозможно без достижения определенной критической массы. Вот пока определенная критическая масса не будет достигнута, те, кто смог отказаться, ничего не получится и ничего не сработает. И тут вы правы абсолютно, что, а что делать? Мириться с этим, вот что делать. Ну, как-то находить объяснение свое внутреннее. Так, еще что-то важное у нас было. Кирилл Климчук. Пишет в нашу программу Кирилл Климчуков. Если нужно выбрать третьего, кому дать мигалку, помимо президента и премьера, он за меня. А я отказываюсь, Кирилл, спасибо вам большое. А я откажусь. Я откажусь и скажу. Нет, давайте разыграем эту мигалку в «Что за тачки», а потом она будет переходящая, и раз в день каждый будет ею пользоваться из нас. Если у половины будут мигалки, то эффект пропадет. Или среди этой половины у кого-то должна быть мигалка чуть поярче и чуть погромче. Вы знаете, абсолютно верно. Если каждый уникален, то никто не уникален. Вот если каждый обладает суперспособностями, если каждый супергерой, то никто не супергерой. Поэтому справиться с мигалками можно еще и таким образом. Не хотите отказываться? Не отказывайтесь. Ну, давайте у нас тоже они будут у всех. Вот у всех, у каждого мигалки. И все, можно таким образом победить эту проблему. И просто, ну, не знаю. Но мне кажется, что мигалки в последнее время последние даже годы скорее. Вот либо, скажите, а это мы принюхались или их действительно стало меньше? Вот по вашим ощущениям. 7373-948. 7373-948. Я напомню, что эту тему мы затеяли, вы затеяли эту тему с вопроса, когда на Кутузе изменится ситуация, почему там постоянно гибнут люди. Сначала мы заговорили о самой аварийной трассе, это у нас Московская кольцевая. Реально в тройку лидеров, по-моему, в тройку или в пятерку лидеров, сейчас сложно мне сказать, но в топ лидеров точно входит еще и Кутуза. Вопрос был, когда мы перестанем там гибнуть? Ответ, когда там появится жесткий отбойник, потому что гибнем мы там из-за лобовых столкновений. Когда там появится жесткий отбойник? Когда чиновникам не будет какой-то другой вариант перемещения, помимо центральной полосы. Тоннель или некая труба. Или эстакада, может быть, для них возведенная специально, чтобы они... Эстакада даже лучше, потому что это как бы еще и соответствует образности вознесения этих людей над нами, смертными, ползающими, смердами, ползающими по земле. А они как бы небожители. И они должны нестись по эстакаде. Конечно, они не как черви должны нестись в тоннеле. Я отзываю свое предложение делать тоннель. Это неправильная аналогия. Чего это они копаются там в земле, под землей едут? Нет. Какие-то эти... ассоциации уже совсем какие-то правильные, кладбищенские, под землю чиновников. Зачем? Нет, пусть они несутся по эстакаде сверху и оттуда плюют на нас из окна своего автомобиля. Почему? Потому что у них КЦ есть много и малиновые штаны. Вот, и потом мы перешли дальше, теперь про мигалки. Скажите, это мы принюхались просто уже? Ну, как бы притерлись, притерпелись, или их не получилось? Еще раз, 7373-948. Или эта проблема действительно уже не проблема, их стало меньше, и они стали менее отвязными, менее агрессивными, и поэтому как бы мы сейчас из пальца высосали эту тему. Доброе утро. Я слушаю вас.
Доброе.
Да. Здравствуйте.
Доброе. Ну, по мне, кажется, стало немножко поменьше. Вот другой вопрос, что у нас оно как-то вроде меньше, а с другой стороны, все равно вот иногда нет-нет, досмотришь, чего машина едет какая-нибудь премиальная, да, там, uh-huh. без специальных опознавательных знаков, ну, там, а-ля, знаете, там, ГИБДД, uh-huh. там, ну, черт ну, с ним, да. что это БМВ, да, но ты ну, хотя да. бы там, не знаю, полосы какие-то там, кто ты вообще, откуда он с мигалкой едет. Ну, то есть, смотрите, вообще мысль такая, что по идее, должно быть вообще запрещение использовать кому бы то ни было мигалки, кроме специальных автомобилей, которые только занимаются обслуживанием общества. То есть, конкретно.
Ну, да.
ГИБДД, постовые экипажи, угу. скорая помощь, МЧС, ну, или там пожарная служба.
Ну,
все
да.
остальное – это бред. Я, честно скажу, я вот... тему очень глубокую затронули с Данелия там и так далее, да, можно посмотреть еще «Незнайку на Луне», вспомнить великолепные книги, которые
ну, да.
еще, в принципе, слава богу, не запрещены в нашей стране.
Да.
Но я не могу себе припомнить ни одного момента, когда в США кто-нибудь из сенаторов ехал в Белый дом и для этого перекрывали улицы.
Пользовался мигалками. Да. Вообще привилегиями.
А чем вы, вопрос ну, да. К этим людям, а чем вы от нас отличаетесь? Помимо...
Да, помимо... Помимо да, знаете, я вам скажу, помимо большей и гораздо более тяжелой ответственности, чем у нас. Этот вопрос я задавал, у меня небольшой опыт было общения с чиновниками в Штатах, но окружному судье, это был не окружной судья, это федеральный судья штата Иллинойс, ну, то есть такой большой чувак. Целый штат Иллинойс, откуда, кстати, баллотировался Обама и стал президентом. Он же из Чикаго туда попал. Там же в Чикаго мы общались с этим судьей. И он на вопрос, а какие у вас, я описал, привилегии у наших прокурорских, ну, там, условно, тебя пьяным взяли за рулем, да, но сделать с тобой ничего не могут. То есть должны отпустить тебя. Даже видя, что ты за рулем еле сидишь, выпадаешь из руля, но тебя не могут отстранить. Тебя могут просто написать рапортом на тебя, на руководство твоему, все такое. Вот. Да. И еще привилегии. Ну, опять же, эти мигалки. Я его спрашиваю, а у вас какие привилегии? Вот чем вы пользуетесь? Он долго думал, потом говорит, да вы что, какие привилегии? Первое, что он сказал, так об этом уже журналисты первым делом узнают. И все. Вот страх. Что о том, что он пользуется своим служебным положением, узнают журналисты.
Да. Вот. И самое главное, что тему, которую вы подняли, она намного глубже. Ой, блин, походу я заглох.
Ой, ладно, ну, давайте, извините, справляйтесь, все, не буду вас отвлекать, справляйтесь, пожалуйста, с этой ситуацией. Вот, и на этом все, вот и на этом все, а это же узнают журналисты про это. И как бы это основной страх, журналисты узнают, напишут, и общество что-то такое о тебе поймет. Что-то такое, что ты на самом деле не этот самый принц на белом коне, вот, а какой-то обычный человек, который дорвался до положения и этим положением пользуется. И вот это страх, конечно. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе, говорите, вы в эфире. Нет, не получается. 7373-948, 495-й код. Хуже мигалки, перекрытие Ленинградки для разгрузки международного Шереметьево, когда встречают. Ну, наверное. Выход один — перенести столицу в Питер, пусть там мозг выносят. Нет, вы что? Северная Пальмира наша. Наше все. Наша звездочка. Жемчужинка наша. Она и так еле дышит. В транспортном смысле слова. О чем вы говорите? Еще туда перенести столицу. Нет, нужно построить столицу и назвать ее столица. Просто есть Питер, есть Москва, а есть столица. И туда, в эту столицу, перевести все эти госорганы. Конечно, нет, ни в какой Питер. Вы что? Питер задыхается сейчас. Уже сейчас в транспортном смысле слова Питер задыхается из-за мостов, из-за узеньких улиц, из-за стихийных парковок. Сейчас навлеку на себя проклятие со стороны всех питерцев. Но вам, питерцы, вот у меня такое ощущение, порой не хватает структурности в парковочном пространстве. А эта структурность возникает только с введением оплаты. Не обязательно 380 рублей в час. Это может быть символическая оплата, но она должна быть. Должна быть для того, чтобы появилась структурность сознания. Ну, какая-то упорядоченность сознания. А, все. То есть в оплате парковок ведь главное несколько векторов педагогических вот этих вот педагогического эффекта. Первый эффект возникает от того, что ты должен заплатить, а второй эффект возникает от того, что те, кто не заплатил или нарушает, их контролируют парконы и вот эти вот все эти системы, которые, в свою очередь, тоже дисциплинируют. То есть сама оплата парковки может быть вообще мизерной. Ну, там, ну, 40 рублей, условно, ну, 30 рублей в час. Вот я бы так делал. Но за нарушение по-настоящему штрафовать. И тогда появится структурность. Поэтому, нет, в Питер нельзя. Вы что, о чем говорите? Нет, это мы погубим этот исторический город, которому и без того непросто. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Григорий, Москва.
Да, Григорий.
Вот сейчас сказали там фразу такую сакраментальную: в Америке они боятся журналистов, а у меня вот стойкое впечатление, что они боятся всех нас. Понимаете? Вот я как-то тут наблюдал, как приехал наш второй человек, там на один слет был там в Сколково. Значит, для того, чтобы он приехал, там в Сколково, там много перекрестков, на каждый перекресток поставили гаишника. Их там я насчитал около 40 человек. Они стояли, была жара такая, как раз была жарко было. Они стояли там 33-37, они стояли на улице. Он прилетел на вертолете, пригнали кортеж его. Он проезжал там не очень, извините, не очень быстро проезжал. В его охране стояли, ну, Volkswagen, сидели военные в полной в этой выкладке, понимаете, в масках, в этих...
Это американца как какого-то мы так встречали?
Да ну какого американца?
А, нашего.
Да нашего, конечно. И он, значит, проехал. Меня поразило, что они в полной выкладке, ну, понимаете, в каске. В каске, в этих, в автоматы высунуты, чуть ли не высунуты. Я просто был... Это значит, он каких он журналистов боится? Ну, он кого-то там боялся, тех, кого-то пригласили на этот
плюс. Ну, это, Коля, ну, в смысле, ну да, но... Ну, это нормальная абсолютно ситуация с точки зрения человека, живущего на перекрестке. Она абсолютно нормальная ситуация, если ты понимаешь, что живешь на перекрестке культур, на стыке культур. То есть, как бы внутренне ты стремишься, одна твоя половина стремится к европейскости, да, вот ко всем этим ценностям европейским, там, частная собственность, уважение свобод, персональных, человеческих, еще как-то. И азиатской культуры, абсолютно азиатской, которая, где должна быть роскошь, поклонение, где... Посмотрите, как участвует... Вот я не понимаю, что кругами летает. Есть флайт-радар у кого-нибудь? Вы можете глянуть? Какие-то кругами летает самолет у нас. Это какое направление? Это направление... Скорее, наверное, Внуково. Если это Мосфильмовская, дом на Мосфильмовской, то, наверное, это направление Внуково. Флайт-радар есть у вас, у кого-нибудь, ребят? Посмотрите, потому что я сейчас смотрю в окно. Прекрасно, у нас огромные здесь территории. Просматривается с нашего седьмого этажа и Кремль, и Москва-Сити, и Министерство иностранных дел, и циклоп Церетели, и вот дальше дом на Мосфильмовской, и дальше-дальше я смотрю в небо и вижу постоянно белый самолет, который кругами ходит. Уж не случилось ли чего там, что кругами круги нарезает территориально? Я думаю, что это направление все-таки Внуково, потому что Домодедово — это скорее вот туда, за Москва-Сити, а это Внуково. Есть у вас... Потому что я флайт-радаром перестал пользоваться после вот этой мелкой пакости, когда я за одно приложение заплатил деньги, официально подписался на приложение и заплатил, и причем там какие-то нормальные деньги, а потом выходит какое-то обновленное приложение, которое говорит «заплати». «Так я же заплатил уже!» Они говорят, «ну, то ты заплатил за то приложение, теперь заплати за это приложение». И я думаю, может... Может, вы будете, станете делать это каждую неделю, и тогда мне каждую неделю нужно будет вам платить. Вот он опять уже пошел на третий или на четвертый круг, вот заходит. Либо это так вот интенсивное там движение такое, что это разные самолеты. Но как-то он идет все по одной, на одной высоте, и одна траектория разворота. Я вижу периодически его это, в небе белую точечку эту. Посмотрите, если вдруг что. Над Москвой чисто, самолетов нет. Ну, не может быть такого, что самолетов нет. Так, мигалки и показывать себя в желтых штанах, это еще в среде вековой давности рыжий. Ну, да, конечно. Все правители переезжают жить в Кремль, пробок не будет. Андрей, они там не поместятся просто. Легче переехать из Москвы, потом переименовать столицу во Владимир, пишет Александр. Зачем переименовывать? У нас уже есть один Владимир. В Йошкар-Олу кто-то еще предлагает. Йошкар-Ола, кстати говоря, хорошее местечко. Зря вы так. Йошкар-Ола, это замечательно. А какой там квартал прекрасный. Вы же помните этот квартал, там выстроен то ли голландский, то ли еще какой-то в этом стиле, с разноцветными, разного-разного-разного цвета домами такими. Вот такая набережная вся красивая. И все гранитом все заложено, все очень хорошо. Ёшкин кот где-то там тоже. Ёшкар-Ола, прекрасное место. Мне доводилось там бывать. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Алло.
Здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, здравствуйте.
Доброе.
Дело уж не только в чиновниках, вот поймите.
Не только.
Дело не только, да. Вот вчера я ехал в сторону Кутузовского проспекта, ну, по Кутузовскому в область. Угу. Время было 5, там небольшое. Впереди шел Мерседес, где-то две машины. Передо мной, а сзади Мерседес полиции. И вот этот Мерседес без всяких мигалок, без прочих, переходит в вот эту разделительную полосу, да, которая
да.
идет между. Mm-hmm. Ну, сзади сразу возбудились, люстру включили и за ним.
Mm-hmm.
Доехали до него, он уже вправо перестроился. Подъехали, посмотрели, чуть ли не отсулетовали ему, и он поехал.
Он поехал, потому что у него корочка правильная, бумажечка есть.
Совершенно верно. И никаких опознавательных знаков, никаких спецсигналов.
Ну,
просто
да.
он едет, как ему нужно. Вот и все.
Ну, я согласен.
Поэтому вы... можно снять мигалки, можно снять...
Но ничего не изменится.
Ну, все конечно. Останется то же самое.
Ну, конечно. Мигалка — это просто дополнительное удобство. Тебе не приходится каждому корочкой в нос тыкать и кричать «Я право имею!» «Вы, твари дрожащие! Я право имею!» А вы твари дрожащие. Вот ну, так нужно каждому корочкой доказывать. А когда мигалка, она как бы сама транслирует за тебя вот эту фразу. Ответ на вопрос, на классический вопрос Достоевского. Да, но вы знаете, в чем дело? Я тут подумал, что вы считаете, что это привилегия. Вот это привилегия. А я думаю, что это некая просто компенсация. Потому что ведь это смертельный труд. Это невероятный труд. Я бы даже сказал, это сизифов труд быть большим чиновником здесь у нас. Ты постоянно под какими-то угрозами. То тюрьмы, то расследования, то проверки невероятным богатством, внезапно на тебя откуда-то свалившимся. И потом, как следствие, расследования и тюрьма. Ты под чем-то таким, постоянное народное недовольство чем-то. А у тебя нет действительно денег на них, на всех. Ну, нет у тебя на это, на все денег. На то, что они требуют с тебя. А у тебя нет их, потому что нет, и все. Потом Вот эти бесконечные встречи какие-то. Они что-то кричат тебе, а ты что-то должен отвечать. Ты что-то ответишь, из контекста что-то вырвут твою какую-то фразу, превратят ее в мем, и клевать тебя будут за этот мем бесконечно, за то, что ты сказал какую-то нелепость. А ты другое хотел сказать, но просто не выспался ты, потому что рейс лондонский прилетает в воскресенье ночью ты из Лондона вернулся, где у тебя там родня, семья, ребенок в школе, все. Ты вернулся ночью, в 23 часа ты приземлился, потом, пока ты доехал, а утром в понедельник уже какое-то совещание, там все вот это. Ты не выспался и ляпнул что-нибудь такое, ну просто слетело с языка, а тебя подтянули за это. Давай отвечай за все за это. И должна быть какая-то компенсация. Компенсация. Это не привилегия. Это как молоко за вредность. Это как увеличенный отпуск на особо сложных работах. Вот этот пакет привилегий, как мы это считаем, мигалки, там, корочки. Это всего лишь малая компенсация за все те неудобства, за весь тот крест, который несет этот чиновник. Ну, а чем? Что мы к ним пристали, в конце концов? Давайте мы лучше на себя посмотрим. Вот без всяких чиновников зачастую, без всякого вот этого, без всяких дорожных служб и ЦУДД мы порой сами себе такое устраиваем. И сейчас о таком, о вот этом мы давайте и поговорим.
Моторы.
Это, конечно, если достало. Если нет, то вы можете просто расслабиться, откинуться в кресле, насколько это позволяет вам правильная посадка за рулем, и послушать, что же неугодно окружающим. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Достала рубрика «Где болит? Жалуйтесь». Да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Чтобы отправить запрос во Вселенную всем властелинам тумана, всем людям, которые купили себе машину с задним противотуманным фонарем, люди, он светит ярче, чем стоп-сигналы. Когда я стою за вами в пробках, у меня кровь из глаз течет.
Согласен.
Пожалуйста, не включайте в пробках задний противотуманный фонарь. Прошу вас.
Да, это одна из загадок человечества. Значит, кто и зачем возвел Стоунхендж? Кто и зачем? Как они построили египетские пирамиды? Кто убил Кеннеди? И зачем вы включаете противотуманки задние, когда никакого тумана и в помине нет? Вот для чего? Это вот одна из вековых загадок. Причем я думаю, что первые три мы рано или поздно разгадаем, но на последнюю ответа, боюсь, так и не найдем. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе
утро, Роман.
Доброе.
Ту же тему. Полторы недели назад ехал в Ригу, вернее, в Смоленск, в Минск.
Да.
Шел дождь, проливной дождь. Никто не включает заднюю противотуманку. Машину не видно на 100 метров уже в тумане, в этой пыли. Почему не включают?
Какие-то мы люди наоборот. Какие-то люди
совершенно верно. Надо просто фары не включают.
Понял. Ну, какие-то люди наоборот. Вот, знаете, когда нужно, не пользуемся. А когда не нужно, пожалуйста, вот тебе, пожалуйста. Классная штука, когда к тебе на ксеноне сзади подъезжают и слепят тебя через твои же боковые зеркала. Это пишет Константин. Константин, что ж сказать-то уж? Окей, ладно, хорошо. Бывает, что и сзади кто-нибудь ослепляет. Но мы же модные. У нас зеркала с таким покрытием, которое гасит вот этот яркий свет. Ослепить через такое зеркало сложно. Потом, если ты едешь в пробке, и за тобой вот такая вот какая-то фигня, которая очень ярко освещает и слепит тебя. Но в конце концов, у стоящего впереди есть возможность зеркало отвернуть чуть-чуть. Салонное, у тебя специальный язычок есть, так язычком этим бамц, и ты это зеркало изменил его угол. все, уже не слепит. Боковые слепит. Ну, тоже боковые чуть перенастроил. Но когда это перед тобой стоит, ты не можешь ничего сделать, чтобы закрыть его. Нет такой возможности за чем-то прикрыться от этих противотуманок. Ну, это так, просто к слову. Что когда сзади ослепляют, с этим попроще. Когда впереди, у тебя нет такой возможности избавиться от этого выедающего глаза света. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман Александрович. Виктор, 26-й.
Виктор, да. Здравствуйте.
Подмосковье.
Доброе.
На Смирновской улице есть светофор. Это город Люберцы. Я в него очень влюблен. Он горит, зажигает, значит, автомобилистов по 120 минут не пускает. Автомобилисты дерутся, ругаются, на грубость нарываются. Что нам делать, как нам быть? Люберецкая ГАИ. Светофор свой забери, покрасьте, погладьте, работать заставьте. Только так. Спасибо.
Спасибо, Виктор. Спасибо. Вот, видите, вот так победим. Вот таким образом. Сегодня ничего не достало. Звонить не буду. Андрей Буб. Андрей, ну, знаете, поскольку у вас такое хорошее настроение, и, может быть, не каждый слушал начало сегодняшней программы, я хочу дать вам почву для размышления и самосозерцания. Вот попробуйте сейчас ответить на вот свой же вопрос. Меня ничего не достало. Вот задайте себе вопрос. Но прежде я познакомлю вас с прогнозом погоды. Еще раз. Я это делал 2 часа назад. И вот, пожалуйста, тем, кто только что подключился. Итак, господа, приятные новости. 8 июля сегодня. Разгар летнего всего вот этого. Сегодня днем максимально до 19 градусов. Выше 0. Температура на всю неделю. 21, 20, 19, 20, 18, 19, 19. Ночью сегодня 11, далее 12, 12, 12, 14, 12, 13, 13. Солнце относительно будет еще появляться сегодня. А потом вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Дождь, 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 облачно, дождь и тоже дождь. Вот. А теперь скажите еще раз. Вот уровень позитива у вас остался прежним?
Моторы в движении.
В начале программы 392 тысячи, сейчас 669 тысяч автомобилей на дорогах столицы. Если вам нужно бальное исчисление, то по-прежнему 4 балла. Приветствуем Евгению Фомину в новостях и прощаемся с этим персом, который и так уже достал здесь. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.